Если вы очень хороший нейрохакер, то не так сложно хакнуть человеческий мозг. Может быть, это данные, скажем, о градиенте потоков крови в сосудах на поверхности мозга. Да? Ваше сознание об этом ничего не знает. Тем не менее, эти данные могут очень многое показать о том, какие вы сейчас будете принимать решения. В Чили нейроправа сегодня защищены на уровне государства. Это абсолютная инновация юридическая. Когда вы читаете данные мозга, а еще больше, когда вы начинаете как-то влиять на мозг, вы можете человеку как бы мягко уговорить поступить там определенным образом. Возвращаемся к спинозистской картине мира. Даже если иллюзия сознательного свободного выбора – это всего лишь иллюзия, это не значит, что мы не несем ответственности за свои действия.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
На днях пришло сообщение о первом в мире пациенте, которому имплантировали в череп устройство для борьбы с эпилепсией. Им стал 13-летний Орен Нолсон. На нем опробовали новый нейростимулятор. Посылаемые устройством сигналы проникают глубоко в мозг, благодаря чему частота дневных приступов у подростка уже сократилась примерно в 5 раз. Хирургическую операцию провели еще в октябре прошлого года в лондонской детской больнице на Грейт Орманд-стрит в рамках клинических испытаний. И вот теперь ученые заявляют об успехе. Сложные нейротехнологии и искусственный интеллект все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. В потребительскую сферу из области чисто клинического применения приходят, например, технологии, использующие сложную визуализацию головного мозга и интерфейсы мозг-компьютер. Эти программы и устройства удобны и полезны, но правозащитники бьют тревогу. Они заявляют, что общество игнорирует этический и правовой аспект использования подобных технологий.
Так, например, ученые из Института биомедицинской этики Базельского университета Роберто Андорна и Марчелло Иенко предположили, что достижения в области нейротехнологий ставят под угрозу свободу разума, поскольку существует риск того, что технология намеренно или случайно может быть использована некорректно. Они еще в 2017 году предложили ввести 4 новых всеобщих закона о правах человека, чтобы защитить людей от эксплуатации и потери конфиденциальности. Эти законы, по словам Андорна и Иенки, призваны защищать право на когнитивную свободу, право на неприкосновенность ментальной частной жизни, право на психическую неприкосновенность и право на психологическую преемственность.
Разум считается последним прибежищем личной свободы и самоопределения, но прогресс в области нейронной инженерии, визуализации мозга и нейротехнологии поставили свободу разума под угрозу, сказал Марчелло Иенко. А профессор Роберто Андорна пояснил, технология визуализации мозга уже достигла такого уровня, когда в уголовном суде всерьез обсуждается возможность использовать их, например, как инструмент для оценки уголовной ответственности или даже риска повторного нарушения. Кроме того, по словам Роберто Андорна, компании используют визуализацию мозга для нейромаркетинга, изучения поведения потребителей и получения желаемой реакции от них. Уже существуют инструменты вроде декодера головного мозга, которые могут превращать изображение в мозге во внешнее изображение, текст или звук. Все это, по мнению ученого, может представлять реальную угрозу личной свободе.
Сравнительно недавно этическими аспектами использования нейротехнологий обеспокоились и в ЮНЕСКО, где назначили международную группу экспертов для подготовки нового глобального стандарта. Так что же не так с нейротехнологиями и искусственным интеллектом, и как они могут ограничить права человека? Выясним у гостя нашего подкаста. Это философ и специалист по этике цифровых технологий Алексей Гринбаум.
Алексей, так глобально, что же не так? Действительно ли какие-то есть страшные угрозы со стороны нейротехнологий и искусственного интеллекта нашим правам и главному праву человека, праву на свободу выбора, на свободу воли?
Такая постановка вопроса очень часто встречается, но при этом она крайне наивна. Во-первых, нужно четко разделять и различать технологии искусственного интеллекта, которых тысячи разных, и нейротехнологии, и даже внутри нейротехнологии надо тоже проводить различия. Скажем, шлем виртуальной реальности — это не то же самое, что, допустим, инвазивный интерфейс, который позволяет с помощью электродов, вживленных в мозг, как-то взаимодействовать, не только читая содержание мозга, но и диктуя содержание мозга, то есть взаимодействовать на мозг активным образом. Все очень зависит от того, какая именно технология рассматривается. Под термином искусственный интеллект понимается тысячи совершенно разных вещей. Не будем мешать искусственный интеллект, нейротехнологии, может быть, для того, чтобы как-то конкретно уже ответить на вопрос о правах человека, возьмем отдельный сектор технологий, позволяющие установить взаимодействие напрямую между человеческим мозгом и вычислительной системой. Часто это называется по-английски brain-computer interface, по-русски нейровычислительный или просто интерфейс между машиной и мозгом. Там может присутствовать машинное обучение, искусственный интеллект может отсутствовать, это отдельный вопрос. Нас интересует прямое взаимодействие без отсылки к человеческому сознанию. Мы не представляем некий вывод компьютерной системы перед органами чувств, сознанием, рациональным мышлением, а напрямую отправляем его в мозг и таким же образом напрямую считываем данные из мозга, то, что называется brain data на сегодняшнем немножко кривом английском языке.
Значит, еще раз я проговариваю, мы сегодня говорим исключительно о нейротехнологиях, которые могут повлиять непосредственно на принятие каких-то конкретных решений человеком, правильно? Мы не говорим о VR-очках, например, сейчас.
Мы не говорим о VR-очках, нет, мы говорим о нейротехнологиях, которые каким-то образом подразумевают собирание данных с либо поверхности черепа, да, без, собственно, электродов, вживленных внутрь, неинвазивные технологии. VR-очки, по большей части, по крайней мере, на сегодняшний день, не собирают никаких подсознательных данных, ну или, по крайней мере, достаточно мало данных. Тем не менее, если у вас есть, допустим, шлем виртуальной реальности, который измеряет, скажем, градиент температуры на поверхности черепа, на поверхности головы, или еще лучше, внутри этого шлема есть технологии, которые, скажем, измеряют поток крови в сосудах на поверхности черепа, то, конечно, хоть там это и не инвазивная технология, но это уже нейротехнологии, которые нас интересуют. Поэтому, смотря какой шлем, если это просто шлем, который подает сигнал на глаза, визуальный сигнал, это одно. А если это шлем, в котором еще есть много электродов или каких-то датчиков, сенсоров, которые собирают информацию с поверхности головы, с поверхности черепа, то это совершенно другая история.
Вот сначала с глобального начнем. Действительно ли и каким образом нейротехнологии влияют или могут влиять на основополагающие для западной цивилизации принципы, ценности на права человека?
Конечно, этот вопрос возник не вчера и задавался довольно давно уже. Какой-то момент еще скорее на уровне science fiction, на уровне литературных и воображаемых технологий все больше и больше действительно существующими сегодня приборами, системами. Может быть, что-то начнет завтра, станет реальностью, что мы пока считаем скорее научной фантастикой. Но первое и главное, что эти технологии делают, это они ставят под вопрос само понятие человека, не только его прав, а само определение человека как автономного субъекта нужно, конечно, пересматривать в свете этих технологий. Современная западная цивилизация пользуется представлением 18 века о независимом субъекте, у которого есть рациональное мышление, который может рассуждать, получать информацию, автономно ее обрабатывать, формулировать собственные мнения. Парадигма прав человека на этом основана. Из 18 века, конечно, нам досталось от эпохи Просвещения. Все это нейротехнологии ставят под вопрос. Само понятие прав, вероятно, придется пересматривать. Кто такой этот человек? Этот человек автономен по-прежнему, или если мы можем влиять на него подсознательно, если мы можем читать его какие-то подсознательные состояния мозга, то таким образом он, может быть, станет частью большой системы человек-машина, или, может быть, он станет частью какой-то сети, но уже не отдельным индивидуумом и не отдельной единицей, как это было в представлении индивидуализма. Это не вопрос угроз, это вопрос коренных изменений. Конечно, главная угроза здесь – это слишком быстрые изменения. Изменения всегда были. Права человека сегодня и в 18 веке – это все же не совсем то же самое, хотя теми же словами и формулируется. Свобода сегодня и свобода в 18 веке. Точно так же в мире, где нейротехнологии будут более распространены, интерпретация поменяется, слова, вероятно, не поменяются, но если этот революционный переход будет происходить слишком быстро, то, конечно, вот это действительно угроза для общества, в котором мы сегодня живем в западном мире.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с философом и специалистом по этике цифровых технологий Алексеем Гринбаумом о том, как нейротехнологии могут ограничить права человека.
Я правильно понимаю, что сейчас вообще речь идет о том, что может быть поставлено под сомнение реальность свободы воли, а если так, то это вообще может ставить под вопрос всю существующую правовую систему?
Реальность свободы воли никогда очевидной данностью не была. Все мы читали, а кто не читал, крайне рекомендую Спинозу. Для Спинозы есть понятие отдельно свободы и отдельно свободной воли, которое он второе отрицает, а первое утверждает. Никакой свободы воли для Спинозы нет, но это не значит, что нет ответственности. Точно так же в там, древних системах философских, античных, свободная воля вовсе не очевидная данность и не элемент реальности. Множество систем философских в истории человеческой цивилизации, включая западную, обходились безо всякой свободы воли, но это не значит, что человек не несет ответственности, потому что как бы якобы он превращается только в какой-то инструмент божества или еще что-то в этом роде. Ничего подобного. Ответственность и свобода воли только в нынешнем западном мире связаны причинно, но так не всегда было. И я думаю, что мы, конечно, в какой-то степени возвращаемся к спинозистской картине мира, даже если вот эта вот иллюзия сознательного свободного выбора – это всего лишь иллюзия, это всего лишь то, как нам кажется, мы как индивидуумы взаимодействуем с другими людьми и живем в мире. Но если это даже всего лишь иллюзия, это не значит, что мы не несем ответственности за свои действия. С помощью нейротехнологий можно уйти довольно далеко. И это самое интересное как раз, что они позволяют сделать. Допустим, если вы влияете на мозг таким образом, что состояние мозга можно прочитать до того, как человек осознанно решил совершить какое-то действие. Например, вы решили пошевелить рукой или ногой, проходит примерно 30 миллисекунд от момента, когда уже мозг это решил, до момента, когда этот факт появился перед вашим сознанием. Вот за эти 30 миллисекунд, на самом деле, во-первых, этот факт можно прочитать, просто прочитав нейрофизиологические данные мозга, и таким образом как бы успеть раньше, да, чем ваше сознание, соответственно, можно как-то отреагировать на это. Можно, наоборот, попытаться сделать так, что это решение изменится, пока ваше сознание будет медленно понимать, что вы решили пошевелить рукой. На самом деле вы можете повлиять на мозг, и уже что-то изменится на физическом уровне данных нейрофизиологических мозга. Можно придумать очень много разных экспериментов. На сегодняшний день ключевые философские вопросы – это вопрос об автономии, который, конечно, стоит за вопросом о правах. Что такое нейроправа? Если вы покупаете шлем или просто идете на эксперимент, где вы знаете, что будут читать ваши нейроданные, эти нейроданные, они по-прежнему ваши, и в каком смысле они ваши? Вы ведь сознательно их никак не можете прочитать. Может быть, это, опять же, там данные, скажем, о градиенте потоков крови в сосудах на поверхности мозга. Да? Ваше сознание об этом ничего не знает. Тем не менее, эти данные могут очень многое показать о том, какие вы сейчас будете принимать решения, в какую область ваши мысли зайдут, какую фразу вы сейчас скажете. Эти данные, они по-прежнему ваши, они про вас, принадлежат ли они вам, или это уже физиологические данные о вашем теле, но не данные о вас как человеке. И вот этот вот вопрос о нейроправах очень сложный. Существует сегодня две страны в мире. Первая из них, конечно, Чили. Вторая из них потихонечку подтягивается Испания, но посмотрим, подтянется или нет. В Чили нейроправа сегодня защищены на уровне государства. Это абсолютная инновация юридическая. В Европе пока что мы ничего такого не имеем, но видите, если переходить от языка философии к таким практическим, почти что юридическим вопросам, конечно, сразу ставится вопрос о том, кто владеет данными, которые считывают устройства подсознательно, да, устройства, которые способны получать доступ к информации нашего мозга, к которой наше сознание никакого доступа не получает. Наши эти данные или нет, принадлежат ли они нам, формируют ли они нас, каждый из нас как человек, к этим данным, какое вообще имеет отношение? Это как бы часть нас или нет? И вот этот вот комплекс вопросов про нейроправа – это очень сложные вопросы, потому что, конечно, если сказать, что эти данные принадлежат нам, они становятся персональными данными, мы их таким образом должны как-то защищать. В Европе есть целый корпус законодательных актов, начиная с генеральной директивы о защите персональных данных. В каком смысле эти данные персональны, если никогда они не были явлены нашему сознанию, и человек может ничего об этом не знать? Хороший вопрос, но как-то их, вероятно, надо защищать. Здесь нет никаких социальных институтов, которые каким-то образом, да, бы там на уровне экономики или социума те или иные конвенции бы устанавливали, потому что здесь мы имеем дело с чистой биологией, тут нет социальной конвенции. И это новый вопрос, который возникает благодаря технологиям. Чилийский пример, заразителен или нет, посмотрим, но сегодня идут очень серьезные разговоры и в Европе про то, что нейроправа такие должны появиться в фундаментальных текстах Европейского Союза. Посмотрим.
А что в итоге решили в Чили по поводу нейроправ? Какое решение приняли?
В Чили нейроправа закреплены законодательно. Так же, как персональные данные определены в законах более-менее по всему миру, нейроданные, brain data, относятся к персональным чувствительным данным, и тот самый человек, с чьего мозга, с чьей физиологии эти данные считаны, имеет на них все те же права защиты, как и на любые другие чувствительные персональные данные. Что нетривиально в плане юридическом, пока мы не знаем, насколько это внесение нейроправ в чилийское законодательство, насколько оно изменило практику применения каких бы то ни было технологий в Чили. Конкретно, что это значит в повседневной жизни, пока я вам сказать не могу, но вот юридически это, конечно, прецедент. Чили стал первой страной, кто пошел на такой шаг. ЮНЕСКО в текущих своих предложениях не предлагает ввести какие-то новые нейроправа, а обсуждает скорее, как текущие понятия прав человека будут изменяться в мире, в котором присутствуют нейротехнологии. Это не значит, что появляются какие-то новые права, как в Чили. Но вот Чили приняло другое решение.
Я так понимаю, что ЮНЕСКО говорит о создании некого глобального стандарта международного, из которого может быть, на основе которого, может быть, потом другие страны могут формировать специальное законодательство. Но сейчас, насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы, во-первых, дать определение, во-вторых, как-то установить границы ответственности, кто за что во всем этом отвечает, и как-то установить стандарты прозрачности или непрозрачности влияния этих нейротехнологий на конкретного индивида.
Примерно так, да. Действительно, в этом тексте ЮНЕСКО, как и часто все международные форумы, говорит на языке ценностей, принципов и прав. Начинается не с того, как меняется вообще понятие человека, так поступают философы, а берем список ключевых прав, ключевых ценностей, уважение достоинства человеческого, и смотрим, какие здесь есть изменения, или, скажем, солидарность, или мирное существование, или там есть целый список. Так поступает Европейский Союз, так поступает ЮНЕСКО, так обычно поступают международные организации, которые пытаются придумать какой-то общий документ на уровне международного консенсуса, который всеми будет принят, потому что они, конечно, не ломают уже устоявшуюся рамки и принципы построения международных документов, а действуют внутри этих рам. Они рассуждают точно так же, как они писали такие документы несколько лет назад об искусственном интеллекте, а 20 лет назад о нанотехнологиях. Так всегда пишутся подобные документы. Но здесь с нейротехнологиями сложнее немножко ситуация, потому что сама философия человека, индивидуума, автономного и обладающего правами ставится под вопрос. И поэтому не будем очень уж, я бы сказал так, фокусироваться на том, что пишет ЮНЕСКО, потому что оно, в принципе, как международная организация, действующая в основном через консенсус, оно не может выйти за рамки данной парадигмы, никуда ей не деться от своей собственной парадигмы. А нам деться придется, потому что технология нас туда отправит. Второй для меня очень серьезный и большой вопрос – это вопрос о манипуляции. Дело в том, что когда вы читаете данные мозга, а еще больше, когда вы начинаете как-то влиять на мозг, вы таким образом можете человеку не то что заставить, а даже как бы мягко уговорить поступить там определенным образом. Скажем, пить меньше алкоголя, да, все мы согласны, надо пить меньше алкоголя и есть больше фруктов. Вы можете об этом сказать человеку на человеческом языке, так что эта информация явится перед его сознанием. А можете аккуратно каким-то образом такие сигналы посылать его мозгу, что как только он начнет пить алкоголь, его мозг как бы перестанет хотеть это делать. Есть, конечно, такие технологии, да, есть не обязательно там про алкоголь или про фрукты. Это называется по-английски to nudge, как бы мягко человеку к тому или иному выводу подталкивать. Ясно, что это мягкое подталкивание легко превращается в манипуляцию, потому что можно и таким же образом подталкивать человека к, не знаю, политическим выборам, к занятию определенных там философских, религиозных, каких угодно других позиций. И между вот этим мягким подталкиванием и манипуляцией такой существует континуум. Там нету никакой четкой границы, что мы называем плохим словом манипуляция, а что мы называем приятным мягким подталкиванием к хорошему выбору. Технологии при этом одни и те же. И не обязательно инвазивные, и не обязательно даже влиять на мозг. Вы просто можете читать данные мозга так хорошо, так активно, да, что сознание этого не видит, и аккуратно подводить это сознание к тому или иному выбору. Мы видим это уже, ну, скажем, на уровне психологии с искусственным интеллектом и алгоритмами рекомендательными в социальных сетях. Но, конечно, когда вы можете читать данные эмоциональные мозга, то вы можете создавать искусственно ситуации, в которых те или иные эмоции будут этому человеку, подводить его будут к тому, что вот это там приятно, хорошо, мило, а что-то другое плохо и неприятно. То есть эмоциональное взаимодействие здесь очень важно. Поэтому как раз мозговые данные здесь нужны. То есть не только то, что человек проговаривает сознательно, да, но и те данные о его эмоциях, которые мы можем прочитать с каких-то детекторов или сенсоров, которые установлены на голове человека или там, которые дают нам данные, не знаю, хотя бы об изменении температуры или изменении давления или изменении пульса, что угодно. Есть множество возможностей.
То, о чем вы рассказываете, звучит довольно жутковато. И я сейчас пока держу, не увлекаюсь конспирологией, вот, но думаю, но если пока что еще придумали такие нейротехнологии, которые позволяют считывать эти данные при непосредственном контакте с телом человека, то, наверное, не за горами и какие-то, условно говоря, сканеры, которые позволят считывать эту информацию, не приближаясь конкретно к объекту, считывать ее, интерпретировать и, как вы говорите, направлять либо манипулировать, правильно?
Да, в этом смысле, если вы очень хороший нейрохакер, то не так сложно хакнуть человеческий мозг. Потому что, как пользователь, вы этого даже не очень заметите, потому что вас мягко подведут к нужному решению. Когда-то, знаете, 50 лет назад было в моде такое слово нейролингвистическое программирование. Тут не лингвистическое программирование, потому что это не через язык и не через сознание. Но, конечно, если вот это нейроманипулирование превратится в технологию, доступную всем, или, по крайней мере, доступную там каким-то не самым надежным акторам, то таким образом, да, мы создаем через эти технологии инструмент, с помощью которого вся структура общества, включая политическую, будет меняться. Поэтому, например, в законе, который вот только что принят в Европейском Союзе, который не про нейротехнологии, а про искусственный интеллект, об этом поговорим в другой раз, но в этом законе очень четко написано, что сублиминальное влияние, то есть подсознательное влияние на человека с помощью системы искусственного интеллекта, при этом намеренное, потому что, естественно, подсознательное влияние может быть ненамеренным. Даже когда мы с вами разговариваем, я на вас подсознательно влияю, да? Но это я не пытаюсь там вас как-то подсознательно подвести к тому, что не нужно пить алкоголь и надо есть фрукты. Но подсознательное намеренное влияние по этому закону запрещено. Точка. Вот прям совсем запрещено. Что конкретно это будет значить, как этот закон будет применяться, мы пока не знаем. Вопрос про манипуляцию стоит очень остро, потому что, конечно, все мы видим эффекты от социальных сетей, каким образом политика в западных демократиях изменилась благодаря социальным сетям. В социальных сетях, естественно, есть рекомендательные алгоритмы, которые нас тоже мягко подводят, безо всяких данных, считываемых напрямую с мозга, но просто пользуясь данными о том, что люди лайкают, какие там посты в разных социальных сетях люди распространяют, да, или там расшаривают с другими, скажем. То есть это даже не данные, считываемые с мозга, а просто какие-то психологические данные, которых уже достаточно. Если уметь считывать данные с мозга человека, то можно зайти очень далеко. И вот эта проблема для меня еще даже важнее. Конечно, фундаментальные проблемы, о которых мы поговорили в начале, они очень существенны. Но вот эта вот проблема такой серой зоны, континуума между положительным влиянием, мы все за, давайте есть больше фруктов, и влиянием, которое мы уже начнем называть манипуляцией, соответственно, оценивать отрицательно, да, здесь нет никакой точной границы, это очень связано с ключевым всегда вопросом в этике новых технологий, вопросом об ответственности. Нельзя запретить целиком и полностью подсознательно влиять на людей. Так не бывает. Любая взаимодействующая с вами машина на вас как-то влияет. Вы имитируете даже того чат-бота, с которым вы сегодня можете поговорить в интернете. Но вопрос в том, кто за это несет ответственность, за те изменения в вас, за ваши будущие действия под влиянием, собственно, этих манипуляций или этого мягкого подведения вас к тому или иному действию. Здесь вопрос об ответственности решать сложно, но необходимо. И мне кажется, что возвращается на сегодняшний день в и юридическую, и моральную, этическую сферу понятие, которое кажется нам чуть ли не парадоксальным, когда человек может нести ответственность за то или иное действие, которое он не принимал сознательного решения о его совершении.
Подробнее о том, кто же несет ответственность за действия человека, совершенные под влиянием нейротехнологий, о том, что общего между такими действиями и поведением серийного маньяка, можно ли предсказать и предотвратить преступления с помощью нейротехнологий и чего стоит опасаться, если эти технологии войдут в нашу повседневную жизнь так же массово, как и мобильные телефоны, мы поговорим с философом и специалистом по этике цифровых технологий Алексеем Гринбаумом в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.